Здравствуйте, друзья! Мне так хотелось начать нашу встречу таким заголовком «Гости съезжались на дачу». Мы с вами находимся в Санта-Крус. У нас тут правее за столом известный вам Тимур, который недавно у нас выступал на канале. И у нас новые лица. Вот я их так, объективчик. И, давайте представляйтесь тогда. Я могу сказать, что... я потом скажу. Давайте представляйтесь сначала. Только громко говорите.
Меня зовут Илья. Димов Илья. Я музыкант, композитор, пианист, педагог. Это наша дочка Эвелин.
Так. Эвелин, по-русски можешь что-нибудь сказать? Скажи что-нибудь по-русски. Скажи. Здрасте. Хорошо, это уже. Так. И мама Эвелин.
Маргарита Димов.
Так, а вот какая-то болгарская фамилия, что ли, или как?
Так случилось.
Вообще-то она болгарская, но... Ну, все детство, так сказать, все. Взросление прошло в России, так что... Только фамилия болгарская, остальное все было...
Подождите, а я понял, что вы из Ташкента.
Да, Ташкент часть, так
сказать. Из Советского Союза.
Союза, да. По привычке говоришь, России.
А так вы уехали из СССР в каком году?
В конце 90-го.
А, прям как мы. Но вы в Израиль уехали?
Мы уехали в Израиль, жили там 11 лет почти, потом переехали сюда, в Калифорнию.
А чем занимались в Израиле?
Я лично занимался по своей профессии, преподавал и писал музыку.
А музыку вы пишете для каких, какое-то произведение или мероприятие?
Серьезную музыку, академическую. Не поп-музыку, может ее называют классической музыкой.
Uh-huh. Вот. Как это к фильму, это к концерту, оратории, что
писал
это?
К фильму тоже, и к спектаклям, и симфоническую музыку, камерную.
То есть можно выжить было на этом в Израиле, то есть как заработать на жизнь?
Зарабатывал я преподаванием, и параллельно писал музыку.
То есть для души уже?
Для души. Было какое-то несколько заказов были. Из Филадельфии был заказ на открытие памятника, посвященного жертвам Холокоста.
Вот. То есть удавалось не только написать, но и увидеть это сыгранным.
Да, в тот период, это был 94-95 год, мы работали с Михаилом Казаковым, когда он еще был там. Uh-huh. Вместе сделали спектакль «Чайку» по Чехову.
А вы были знакомы с ним раньше или
нет,
там в Израиле?
Нет, мы познакомились в Израиле. Uh-huh. Вот. Он, наверное, больше часа слушал мою музыку, сказал, что у меня уже есть план для 4 спектаклей с вами. Uh-huh. Вот. И вот первый был спектакль «Чайка», потом он спланировал делать другой спектакль, но у него планы изменились, и он должен был вернуться в Москву.
Он просто покинул Израиль.
Вот. Да, я слышал его рассказы об этом. А это действительно вот Израиль, то есть, скажем, ты поставил спектакль, и там отыграть можно там 3-4 там, площадки, и больше негде сыграть.
Мы делали спектакль для учебной студии, театральной студии, и отыграли его несколько раз, и все, и это закончилось.
Не было аудитория закончилась.
Репертуарным спектаклем театра, да.
Ну хорошо, а в Америку вы как давно попали?
В 2001 году, летом.
В 2001, то есть... Вы уже здесь худо-бедно 12-13 лет.
Да.
Буду 14.
А, уже 14?
Я думаю, что вы...
Как это 14?
Время спрессовалось.
Да.
Так, годы спрессовались. Какой-то год шел за 2.
Теперь, Особенно первый.
Особенно первый. Хорошо. Значит, вы преподаете здесь музыку.
Да.
И жена тоже. Угу. Но а писать удается?
Писать удается, когда есть силы. Вот. В прошлом году был удачный год, потому что я написал музыку для детского театра. Uh-huh. Это театр для русскоязычных детей. Uh-huh. Вот. И поставили что-то типа мюзикла.
Это у Маши Фарбера?
Это у Маши Фарбера,
да. Theater Games.
Получилась интересная работа. Uh-huh. Музыкальная, с танцами, с песнями. Вот. Народ до сих пор ходит и может быть песни.
Слушайте, а это не вы в театре у Маши Фарбер там за пианинкой сидите, когда идет все это мероприятие?
Играл, да. У нас был живой спектакль, мы втроем играли. Я, гитарист и ударник. Для трио это было сделано.
Я понял. Я просто помню, у нас внучка играла, и там сидел человек, который играл на
Кошкин дом.
Но Кошкин дом это не я делал.
А, ну хорошо.
Я делал «Красную шапочку» и вот это вот про «Никто же не поверит» называется.
Но это не коммерческий проект, то есть это делается нам как бы на энтузиазме, не на том, чтобы...
Нет, за это заплатили, но прошло всего 6 спектаклей и закончилось. Угу. Жалко.
А хочется писать больше, например?
Хочется быть востребованным, конечно.
Но с точки зрения вот детишек, которые приходят учиться, вы упакованы полностью во времени? Или у вас есть еще время, чтобы, допустим, взяли бы больше, так вот как бы нет?
Ну, на это жаловаться не приходится, студентов хватает. Угу. Вот. Есть несколько проектов в голове, которые собираюсь осуществить в ближайшее время. В смысле писать музыку.
Но вы учите на дому?
И на дому у себя, и к студентам тоже. По-разному.
Хорошо. Вот у вас хор, вот наша внучка к вам в хор ходит. А вот, ребят, может, не знаю.
Вокальная группа.
Вокальная группа, я извиняюсь, хотя по старинке, знаете, да. На три буквы все хорошо. Вокальная группа из какого-то количества детишек. И как у вас там репертуар, скажите?
Интересный, я скажу так, потому что мы выбираем песни из огромного количества и стараемся, чтобы они были интересны музыкально, чтобы текстово не резало ничего ухо, угу. Вот, и чтобы детям это о чем-то говорило. Ну, песни могут быть 50-летней давности, 20-летней давности, они не потеряли от этого своей актуальности, они замечательно слушаются.
Вообще, вы знаете, этот контекст, он так напрягает иногда. Я вот начал по неосторожности, начал читать Саше «Пеппи длинный чулок», и моя душа, привыкшая к политкорректности, пострадала, потому что там через слово, этот вот N-word, что там этот папа, которого смыло с палубы, стал негритянским королем. И там негритята, и там чего-то. И я стал ей объяснять, что вот это такое слово, и вот это по-испански, значит черный. А она, видно, в школе испанский учит. А, говорит, она нигро. И я думаю, как бы она нигде ничего не сказала. В общем, даже, не знаю, с дочерью обсудил, дочь говорит тоже, она как-то, когда читает, она сразу говорит политкорректными словами.
Да.
То есть у вас тоже там так... Получается, надо отслеживать.
Да, мы очень тщательно отбираем песни, долго прослушиваем, все, чтобы соответствовало, чтобы был хороший уровень музыки и текстов. Иногда меняем слова, чтобы быть политкорректными.
А вот родители, когда ребенка приводят, у них есть какие-то вот такие, ну, типовые ожидания? Вот что они от вас хотят, когда они привели к вам ребенка? Ну, кроме того, что ребенок должен быть доволен, там, да, ему должно хотеться. Вот что-то они хотят в виде каком-то результате этого?
Ну, в основном они хотят, чтобы дети были в группе, чтобы дети слышали русскую речь, пели по-русски, чтобы развивались какие-то слуховые навыки, воспроизведение, ритм, общие музыкальные.
Я как-то видел, у вас там девочка заходила, я Сашу привез, и там заходила девочка, у нее, по-моему, папа американец был, он ее привез. И она что-то сказала там по-русски, но я так сильно напрягся, то есть как бы чувствуется, что ей тяжело дается.
У нас бывают иногда дети, которые из семей, где, может, мама русская, мама американец, и дети не говорят дома по-русски. И у нас был такой опыт девочки, которая не говорила вообще, и через три года она по-русски, да. И через три года она просто стала общаться, и бабушка приходила и говорила, я смотрела ей в рот, она пела все слова.
Бабушка была на концерте, да, она удивилась, что внучка произносит все слоги, все слова, и она понимала, о чем она поет.
А вот нас смотрит много народу, которые, ну, ваши коллеги, как, ну, может, они не композиторы, но в основном они преподают музыку. Или если даже не преподают, то, может быть, они хотели бы преподавать, или они рассматривают преподавание как возможный вариант, когда они приедут в Соединенные Штаты. Вот с точки зрения того, чтобы зарабатывать этим на жизнь, это что-то такое, что сложно пробиться, требует много лет, или это можно быстро раскрутиться, и нужно обязательно владеть английским, или, может быть, не нужно обязательно владеть английским. Вот как с этой частью быть? Вот преподавание музыки, вот, может быть, даже вот такое, частные уроки давать, как один из вариантов выживания, работы, профессии, образа жизни для нового иммигранта?
Я думаю, что наличие языка – это самое первое условие.
То есть важно?
Конечно. Мы преподаем 2 дня в школе Arts for All.
То есть просто как наемные люди, да?
Да. Угу. Вот это наше официальное место. И чтобы попасть на это место, мы прошли 2-часовое интервью. Угу. То есть 2 часа нас интервьюировали. Угу. И в конце мы должны были играть что-то. То есть я хочу сказать, что не просто попасть на такую работу. Что касается частных учеников, их можно набрать, но это требует времени.
То есть не быстро происходит.
Ну, заработать можно жить и зарабатывать от преподавания. Это востребовано.
Я слышал от разных людей, что вот дети, которые родители из азиатских стран, и китайцы, и корейцы, что у них вот там их система школьная, музыкального образования, построена на основе российской, советской музыкальной, системы музыкального образования, и что они очень высоко ценят людей, которые преподаватели, которые вот оттуда, из страны Чайковского там, да, и так далее. Это действительно так, или это не обязательно? Или они лучше к китайцу пойдут?
Я думаю, что они пойдут лучше к педагогу, который приехал из России.
То есть это заметно?
Да, такое? Это заметно.
Есть родители, которые именно просят, чтобы был педагог из России, потому что им нужно, чтобы это было структурно, так сказать, оформлено, чтобы урок имел какую-то систему, то есть не просто спонтанно какое-то преподавание. Вот смотри, я поиграл, теперь ты повтори за мной. Вот, потому что